Глава 26. Фрэнсис приказал Паркеру разбудить его в 8 часов, и когда Паркер в указанное время мягко вошел в комнату, его хозяин все еще спал. Открыв кран, чтобы напустить ванную и приготовив прибор для бритья, камердинер снова вошел в спальню. Бесшумно двигаясь, чтобы дать хозяину отдохнуть еще несколько минут, Паркер вдруг увидел незнакомый кинжал, острие которого, пробив записку и фотографию, держалось в деревянной доске туалетного стола. Он долго и пристально глядел на странное явление, затем, не колеблясь, тихонько открыл дверь в спальню миссис Морган и заглянул туда. После этого он решительно потряс Фрэнсиса за плечо. Тот открыл глаза. В них сначала отразилась только растерянность внезапно разбуженного человека, однако через мгновение они прояснились, ибо память напомнила их хозяину приказ, отданный накануне. «Время вставать, сэр», — пробормотал камердинер. «Самое неприятное время», — зевнул Фрэнсис, улыбаясь, и он закрыл глаза со словами. «Дайте мне полежать еще минутку, Паркер. Если я задремлю, встряхните меня». Но Паркер встряхнул его немедленно. «Вы должны встать сейчас же, сэр. Мне кажется, что с миссис Морган случилось что-то неладное. Ее нет в спальне, а вот тут я нашел какую-то странную записку и нож. Может быть, это объяснит вам что-нибудь? Не знаю, сэр». Фрэнсис одним прыжком очутился у туалета. С минуту он, не отрываясь, смотрел на кинжал, затем извлек его из дерева и прочел записку. Он перечитал ее несколько раз, как будто не мог понять значение двух простых слов, из которых она состояла. «Прощай навсегда». Но еще больше, чем записка, взволновал его вид кинжала, вонзившегося между глаз Леонси. И когда он смотрел на рану, нанесенную тонкому куску картона, ему пришло в голову, что он уже видел все это когда-то раньше. И Фрэнсис вспомнил домик царицы над озером, где они все заглянули в золотую чашу, и каждый видел свое видение. Фрэнсис увидел тогда на поверхности странного жидкого металла лицо Леонси, между глаз которой торчал кинжал. Чтобы проверить себя, Фрэнсис снова воткнул кинжал в фотографию и посмотрел на него еще несколько секунд. Объяснение напрашивалось само собой. Царица с самого начала ревновала его к Леонсии, и здесь, в Нью-Йорке, найдя на туалете мужа карточку своей соперницы, она сделала вывод столь же безошибочный, как безошибочен был удар ее кинжала. Но где она? Куда она ушла? Она, которая больше, чем кто-либо, могла считать себя чужестранкой в этом огромном городе. Она, которая называла телефон колдовством порхающей речи, которая считала Уолл-стрит храмом, а дело — божеством нью-йоркских жителей. Она была так же наивна и так же мало понимала то, что происходило кругом, как какая-нибудь обитательница Марса, спустившаяся вдруг на Землю. Где и как провела она ночь? Где она теперь? Жива ли она вообще? Фрэнсису ясно представился морг с его неопознанными трупами и морской берег, на который прилив выбрасывает тела утопленников. Паркер снова вернул его к действительности. «Не могу ли я быть чем-нибудь полезен? Не вызвать ли сыскное бюро? Ваш отец всегда...» «Да-да», — быстро перебил его Фрэнсис. «Там был один человек, которому он особенно охотно давал различные поручения, один из этих Пинкертонов. Вы помните его фамилию?» «Берчман, сэр», — быстро ответил Паркер, поворачиваясь к двери. «Я пошлю за ним сейчас же». И вот в поисках своей жены Фрэнсис начал новую серию похождений, которые открыли ему, прирожденному нью-йоркцу, такие стороны и уголки жизни огромного города, о которых он до сих пор не имел ни малейшего понятия. 20 сыщиков под руководством Берчмана перерыли весь Нью-Йорк, в то время как другие пинкертоны проделывали то же самое в Чикаго и Бостоне. Жизнь Фрэнсиса за этот период никак нельзя было бы назвать однообразной. Он разрывался между борьбой с неизвестным врагом, которую приходилось вести на бирже, и бесконечными вызовами того или другого из сыщиков, требовавших, чтобы он осмотрел все, что могло оказаться его женой. Он позабыл о том, что такое правильный сон, и научился бросать завтрак или обед и вскакивать с постели по первому зову сбившихся с ног сыщиков. Не было ни одного человека, выехавшего из Нью-Йорка поездом или пароходом, приметы которого совпадали бы с приметами царицы. И Берчман продолжал обшаривать огромный город, уверенный в том, что она все еще находится здесь. Таким образом, Фрэнсис постоянно метался между Матенуаном и Блэквеллем и посещал по вызову сыщиков то тюрьмы, то ночные сессии в судах. Не один раз вызывали его в тот или иной госпиталь или даже морг. Однажды к нему привели только что задержанную женщину лишь потому, что сыщики никак не могли установить ее личность. Не раз он сталкивался с таинственными личностями, которых подручные Берчмана задерживали в задних комнатах подозрительных отелей, и дважды в западной части натыкался на сравнительно невинные любовные идиллии к великому замешательству всех участников, равно как и его самого. Но самое сильное, даже трагическое впечатление он вынес из многомиллионного дворца Филиппа Дженуэри, телурайского угольного короля. Какая-то загадочная незнакомка, очень изящная женщина, забрела туда за неделю до того, как Фрэнсиса вызвали, чтобы поглядеть на нее. Всю эту неделю она проявляла признаки глубочайшего отчаяния. И точно так же встретила Фрэнсиса. Ломая руки и обливаясь слезами, она умоляюще шептала: «Отто, ты не прав. Я на коленях уверяю тебя, что ты не прав. Отто, я люблю только тебя. Тебя одного. Для меня не существует никого, кроме тебя, Отто, и никогда не существовало. Все это ужасная ошибка. Поверь мне, Отто, поверь мне, иначе я умру». А между тем, биржевая война на Уолл-стрит принимала все более грозный характер. Скрытый могущественный враг стремился, как понимали это и Фрэнсис, и Бэском, сокрушить их окончательно, вызвать катастрофу. «Если бы только вы могли удержаться от того, чтобы пустить в ход Темпика-нефть», — молил Бэском. «Я надеюсь, что Темпика-нефть спасет меня», — отвечал Фрэнсис. «Когда все мои источники будут исчерпаны, Темпика-нефть сыграет роль свежих резервов, введенных на поле сражения к концу боя. Но допустите, что ваш неизвестный враг достаточно силен, чтобы поглотить и этот последний великолепный вклад и потребовал еще», — спросил Бэском. Фрэнсис пожал плечами. «Тогда я банкрот». «Но мой отец банкротился раз шесть, прежде чем укрепился окончательно. Я родился в один из этих периодов и не стану беспокоиться из-за такого пустяка». Некоторое время в Асьенде-Солано события развивались медленно. Собственно говоря, после спасения Леонсии ничего нового вообще не было. Даже Ипун ни разу не появлялся с каким-нибудь новым замечательным секретом. Не произошло решительно ничего, если не считать того, что Леонсия загрустила и впала в апатию. И что ни Энрико, ни Генри, ее родной брат, ни братья Солано, которые в сущности не были ей братьями, не могли развеселить ее. Но в то время, как Леонсия грустила, Генри и рослые сыновья Энрико терзались при мысли о сокровище в долине затерянных душ, куда Торрес в это самое время прокладывал себе путь динамитом. Им было известно только одно, а именно, что экспедиция Торреса отправила Аугустино и Висенто в Сан-Антонио за новым запасом динамита. Поговорив с Энрико и получив от него разрешение, Генри посвятил в свои планы Леонсию. «Милая сестра», — сказал он, — «мы намерены отправиться в горы и поглядеть, что поделывает там этот негодяй Торрес со своей шайкой. Благодаря тебе мы узнали цель их экспедиции. Динамит предназначался для того, чтобы взорвать гору и открыть доступ к сокровищу. Мы знаем, куда та, которая грезит, спрятала свои сокровища, когда загорелся ее дом. Торрес этого не знает. Вот мы и решили последовать за ним в долину после того, как они осушат пещеры Майя, и попытаться, в свою очередь, овладеть этим необычайным сундуком с драгоценностями. Мне кажется, что у нас будет на это не меньше, если не больше шансов, чем у них. Но главное то, что мы хотим взять тебя с собой в эту экспедицию. Мне кажется, что если мы сумеем завладеть сокровищем, ты не откажешься совершить вторичное путешествие по подземной реке. Но Леонтия печально покачала головой. «Нет», — ответила она, когда он стал настаивать. «Я не хочу больше видеть долину затерянных душ. Не хочу слышать даже ее имени, ибо там я потеряла Фрэнсиса, уступив его этой женщине. Все это была сплошная ошибка, дорогая. Кто же мог знать? Я не имел понятия, ты тоже. Не знал ничего и Фрэнсис. Он поступил как честный человек. Не подозревая, что мы брат и сестра, и считая нас помолвленными, как оно и было тогда, он не захотел отбивать тебя у меня. И вот, чтобы положить конец всему этому и спасти жизнь нам всем, он женился на царице. Мне не хватает песни, которую вы с Фрэнсисом вечно напевали в те дни. Грустно и совершенно непоследовательно пробормотала она. Слезы наполнили ее глаза и потекли по щекам. Она отвернулась, сошла с веранды, вышла за пределы усадьбы и бесцельно стала спускаться с холма. Много раз с тех пор, как она простилась с Фрэнсисом, Леонсия спускалась таким образом, проходя по местам, которые были связаны для нее с воспоминаниями о любимом человеке. Вот здесь она его увидела в первый раз, когда он пристал к берегу в шлюпке с Анжелики. Сюда она увлекла его, чтобы спасти от разгневанных родственников. Вот тут, угрожая ему револьвером, она поцеловала его, заставила вернуться в шлюпку и отплыть. Это был его первый визит сюда. Затем она стала перебирать мельчайшие подробности, связанные с его вторым посещением. От той минуты, когда, выйдя из-за скалы после купания в лагуне, она увидела, что он пишет ей записку. Она вспоминала, как бросилась в заросли, как ее укусила в колено лабарри, которую она по ошибке приняла за ядовитую ехидну, как она столкнулась с Фрэнсисом и без чувств упала на песок. И, раскрыв зонтик, Леонсия села на то самое место, где она сначала упала в обморок, а затем, придя в себя, увидела, что он готовится высосать кровь из ранки. Теперь она была уверена, что именно боль от разреза и вернула ей сознание. Леонсия глубоко погрузилась в воспоминания о том, как ударила Фрэнсиса по лицу, когда его губы прикоснулись к ее колену, как покраснела и закрыла лицо руками, как засмеялась, почувствовав, что нога ее онемела от слишком тугой повязки, как затем побледнела от гнева, когда он заявил, что никогда не убивал ее дядю, и как отвергла его предложение развязать узел. Она так глубоко погрузилась в эти сладкие воспоминания о том, что произошло так недавно и казалось, тем не менее, таким далеким, ибо столько приключений, ужасов и нежных сцен наполняли этот небольшой промежуток, что не заметила, как на идущей вдоль побережья дороги показался наемный экипаж из Сан-Антонио. Не заметила она также и дамы, одетой в модный костюм, с первого взгляда говорившей о том, что она из Нью-Йорка. Дама отпустила экипаж и направилась к ней пешком. Дама эта, которая была никто иная, как царица, жена Фрэнсиса, также раскрыла зонтик, чтобы защитить себя от тропического солнца. Остановившись за спиной Леонсии, Царица, разумеется, не поняла, что девушка в эту минуту отрешается от всего дорогого ее сердца. Она поняла только одно, что Леонсия вынула из-за корсажа крошечную фотографию и устремила на нее пристальный взгляд. Глядя через плечо, царица узнала в этом любительском снимке Фрэнсиса, и безумная ревность снова овладела ею. В руке ее блеснул кинжал, который она вынула из-за корсажа платья. Но как быстро ни было это движение, Леонсия почувствовала его и откинула зонтик, чтобы взглянуть, кто стоит за ней. Слишком апатичная для того, чтобы удивиться даже такому неожиданному зрелищу, она приветствовала жену Фрэнсиса Моргана совершенно спокойно, как будто бы рассталась с ней час назад. Даже кинжал не возбудил в ней ни страха, ни любопытства. Быть может, если бы она проявила то или другое, царица воткнула бы в нее оружие. Теперь же она только воскликнула: «Вы низкая женщина! Низкая, низкая женщина!» В ответ на это Леонсия только пожала плечами и ответила: «Держите лучше ваш зонтик так, чтобы он защищал вас от солнца». Царица обошла ее и встала лицом к лицу со своей соперницей. Она пристально глядела на нее. Гнев и ревность, бушевавшие в ней, были так сильны, что их нельзя было выразить словом. «Почему?» — Леонсия заговорила первая после долгой паузы. «Почему я низкая женщина?» «Потому что вы воровка», — вырвалась у царицы. «Потому что вы, имея своего мужа, крадете чужих. Потому что вы не верны своему мужу, по крайней мере, в мыслях, так как большее было для вас до сих пор невозможно». «У меня нет мужа», — спокойно ответила Леонсия. «Значит, вы не верны своему будущему мужу. Я думала, что вы повенчались на следующий день после нашего отъезда». «У меня нет никакого будущего мужа», — все так же спокойно отвечала Леонсия. Все тело царицы напряглось, а лицо ее приняло такое выражение, что Леонсия невольно сравнила ее с тигрицей. «Генри Морган!» — воскликнула царица. «Он мой брат». «Это слово имеет широкое значение, Леонсия Солано. Я узнала это только теперь. В Нью-Йорке есть люди, которые поклоняются каким-то непонятным божествам и называют всех людей на свете братьями и всех женщин сестрами». «Его отец был моим отцом», — терпеливо объяснила Леонсия. «Его мать была моей матерью. Мы родные брат и сестра». «А Фрэнсис?» — с внезапным интересом спросила царица, убежденная тоном Леонсии. «Ему вы тоже сестра?» Леонсия отрицательно покачала головой. «Значит, вы любите Фрэнсиса?» — вскричала царица, охваченная горьким разочарованием. «Фрэнсис принадлежит вам», — сказала Леонсия. «Нет, потому что вы похитили его у меня». Леонсия медленно и печально покачала головой и бросила грустный взгляд на сверкающую под солнцем поверхность лагуны Чирики. После долгой паузы она сказала усталым голосом: «Если хотите, верьте этому. Верьте всему, чему хотите». «Я сразу угадала это», — воскликнула царица. «У вас есть странная власть над мужчинами. Я женщина и тоже красива. С тех пор, как я побывала в свете, я убедилась, что мужчины любуются мной. Я знаю, что я желанна им. Даже жалкие мужчины в моей долине затерянных душ скрывали под опущенными глазами любовь ко мне. Один осмелился на большее и был брошен в поток. И однако вы, благодаря своей власти, овладели моим Фрэнсисом так, что даже в моих объятиях он думает только о вас. Я знаю это. Я знаю, что даже тогда он думает о вас». Его последние слова были криком обезумевшего от страстей, готового разорваться сердца. И в следующую минуту, не удивив этим Леонсию только потому, что та в своей апатии уже ничему не удивлялась, царица выронила из рук кинжал и опустилась на песок. Истерически рыдая, она закрыла лицо руками и вся отдалась своему горю. Леонсия лениво и почти машинально обняла ее и стала утешать. Прошло довольно много времени, прежде чем царица, успокоившись наконец, заговорила решительным голосом. «Я оставила Фрэнсиса в ту минуту, как убедилась, что он любит вас», — сказала она. «Я пронзила ножом ваше изображение, которое он держит в своей спальне, и вернулась сюда, чтобы проделать то же самое с вами. Но я была не права. Это не ваша вина и не вина Фрэнсиса. Виновата одна я, тем, что не сумела завоевать его любовь. Не вы, а я должна умереть. Но сначала я вернусь в мою долину и спасу свое сокровище. Фрэнсис находится сейчас в большой тревоге, потому что Бог, храм которого называется Уолл-стрит, сильно разгневался на него. Он хочет отнять у Фрэнсиса его богатство, и необходимо раздобыть новое, чтобы спасти его от гибели. У меня это богатство есть. Нельзя терять времени. Хотите ли вы помочь мне в этом, вы и ваши родственники? Это необходимо ради спасения Фрэнсиса».